дорогие друзья. Я ужасно вас рад видеть, тем более в такую дождливую погоду, когда так холодно на улице. Все равно вы нашли в себе силы встать, прийти и уважить нашу замечательную Маргариту и вообще весь наш клуб, все наше заведение. Феликс, куда вы побежали? Да, потому что лето мы пережили, мы начали 1 июня со встречи с Инной Винярской, вот, и потом, ну, целая жизнь прошла, такие интересные люди перед нами прошли, вот, и сейчас мы вступили в зиму, холодно стало, дождь пошел. И по этому поводу я вам прочитаю для начала стихотворение улицы Гринберга, переведенное мной на русский язык, где есть дождь и есть осень. Называется «Он и она у моря». Это сладость дождей, облачающих нашу печаль. Наши летние годы растаяли заль синевою тех небес, до чего нам ушедшего жаль. Море осени нас омывает холодной водой, от которой уже не вернуться туда, где весна пела наша любовь, где мы были высоки июнь, где навеки весна, где, как песня, сама тишина входит в мир, лишь устанут вибрировать струн. Наши тени сближаются и не хотят разойтись, только не расставаться, не надо разлуки. Это сладость молитвы, стремление в бездонную выть. Эти сильные, нежные, эти певучие руки. «Что ты смотришь на море?» — спросила она у него. «Море жадно крадет корабли, и слезам нашим жалким не верит». И зашло его сердце, заныло в груди от того, что велик и премудр, и печален отец наш Коэль. И от слов, что промолвил мужчина, смутилась жена. Предо мной не вода купина. Купина.
Хороший у вас память. Длинные такие стихи вы нам читаете.
Он их еще и сочиняет.
Это кажется, что они длинные. На самом деле стихотворение короткое. А купина – это куст несгорающий, с которым Бог, с которого Всевышний разговаривает. Мы с нашей Моисеей. Да. Вот. А теперь слово нашей Маргарите.
Не Маргарите, да. Только Рите.
Рите.
Ненавижу Маргарите.
Рите, да.
Только говорите громче.
Да.
Я постараюсь. Я не собираюсь тут рассказывать какие-то страшные истории. У меня не было такой биографии, как было, скажем, у предыдущих. Не было особых катастроф. На ту жизнь, которую прожила до переезда в Израиль, до Алии, она была наполнена очень интересными людьми, событиями. И я чувствовала себя нужной, на месте. И с удовольствием вспоминаю эти времена. Это было в Риге, сначала, конец 70-х, 80-х, до 90-го, пока я не приехала в Риг. Как известно, в Риге было очень сильное сионистское движение, сионистская группа, потому что нас не так сильно зажимали, как в Питере или в Москве. У нас было семинарах в Иудаике совершенно определенный, каждую неделю, раз в неделю мы собирались с людьми, которые знали об Израиле много, об иудаизме. И не без последствий, конечно, мы хоть как слегка спрятались, но все равно кто-то из власть имущих, из кагибистов всегда на этих семинарах были, потому что не точно знали, в какой день, где и когда. Ну, особенно не зажимали, не знаю почему, то ли они выявляли нужных людей, то ли что. Но семинары были очень интересны, потому что мы, в общем-то, простые евреи в России, ассимилированные в части, в большей части, очень мало что про это знали. И посетив 2 или 3 семинара, я поняла, что я просто не могу больше стоять в стороне, что я должна быть там, я должна узнать побольше. То есть я не мечтала, что я когда-то уеду в Израиль, но какие-то зарождались какие-то мысли, потому что а почему бы и нет. Ну и дальше больше, поскольку я человек довольно активный, то есть активный в каком смысле, как старая цыганская лошадь. Либо я сижу, ничего не делаю, либо я не слышу вас супруги, тогда меня уже очень трудно остановить. Так и случилось вот с моим внедрением в нашу сионистскую среду в Израиль, в Риге. И было очень много интересных вещей, было много событий. Некоторые из них меня потрясли. Я помню, что когда мы начали праздновать, скажем, праздники еврейские, Хануку, Пурим, делали целые представления, участвовали все, все мои 4 детей, мои друзья, все, кто мог, все там участвовали. И устраивали, скажем, Хануку мы устраивали как, скажем, защита кандидаткой кого-то из нас, потому что под предлогом, что мы хотим праздновать Хануку, нам бы никакого ресторана или кафе, ничего этого снять не было. И вот мы, значит, я помню, был очередной Пурим, значит, распределили по всем, кто-то пек кнедльхи, кто-то пек кто-то, кто-то это, кто-то что-то, в общем, все потом приносили в одну кучу. И мы сняли кафе, и когда мы туда приехали, нам вдруг заявили, что там слабые перекрытия, поэтому кафе закрыто, а это уже вечер. И мы там празднуем этот, вот я запомнила, почему я рассказываю, запомнила очень то, что было сначала весело, а потом было очень страшно. Ну, поскольку у нас там были люди опытные, они понимали, что нужен какой-то запасной аэродром, поэтому на другой части города мы сняли другое кафе и сказали, что, может быть, мы придем. И вот как переправить людей? Там было человек 300, не меньше.
300?
Да.
А кафе какое?
Кафе, это было на Югле, не помню точно, как оно называлось, а второе было кафе в Межпарке. И вот надо как переправить. То есть наши ребята, там как раз была конечная остановка городских автобусов. Мы подошли к какому-то шоферу, заплатили ему деньги. И сказали, отвезешь нас, потом сказал, нет проблем. Значит, мы по цепочке передавали всем. Молча садитесь вот в этот автобус. Зима. А, нет, это на Хануку было. Все, конечно, в темных, зимой больше части в темных одеждах. И вот эта молчаливая такая серая толпа вдруг потянулась в этот автобус. Я себя поймала на мысль, что, наверное, вот так мы шли в гетто, в газовые камеры. Мне было так страшно в душе, внутри. Я пережила такое потрясение, как будто я сама вот побывала в каком-нибудь лагере. Потому что молча, шума, ни криков, ни давки, молча, спокойно, взрослые, пожилые, молодые, молча, серой такой змеей ползли вот в этот автобус. В общем, мы успели приехать, это второе кафе, закрыться там на ключе, никого уже туда не пустили. И потом уже, когда мы уже туда попали, мы отпраздновали так, как сказали, веселились все. И это было вот первое такое потрясение, когда я вот пережила от какого-то подъема, потом до жуткого совершенно страха, не за то, что там, ну, нас, конечно, бы не убили, но вот это ощущение того, что я могла бы быть, вот если бы я была постарше всех молчаливых рядах евреев, которые молча шли. И я поняла, почему они это делали. Понимаете? А потом были более веселые вещи. Потом мы нашли несколько захоронений в лесопарках, еврейские захоронения, на которых там гуляли с собаками или прочим. И мы решили, что мы должны там поставить какой-то знак свой. Я помню, значит, мы добились, был один скульптор, который этот камень сделал, мы его поставили там, и каждый год мы туда в определенный день памяти приходили. И я помню момент, когда мы туда пришли, и вот так мы вошли к этому камню, и когда я оглянулась, я поняла, что мы попали в капкан. Там было военное училище, милиция и так далее. И вот они стояли вот так, каре, был узкий проход. Мы туда вошли, и каре закрылось. И вот мы внутри. И еще не того, выйдем отсюда когда-нибудь. И куда мы выйдем, домой ли, или нас куда-то повезут. Но мы так только плечо к плечу, причем нашлась одна женщина, которая пережила холостыцкий концлагерь. Она выжила, и вот она выступала тогда, и я помню, что плакали все, мужчины, женщины, от того, что она говорила, искренне, без всякого пафоса, рассказывала, как это было. По-моему, были все слеза, все с гордостью смотрели на нее, что вот она, вот, вот это тот человек, который пережил все это. Ну, так в тот раз обошлось, у нас в общем спокойный выход, потому что мы старались никаких беспорядков не сделать, тихо, спокойно. То есть все время всем объясняли, молодым всем, как себя вести, если тебя спросят, если ты куда-то попадешь. Были целые памятки такие, в которых было написано, что надо делать, если вдруг. А потом, значит, уже...
Какой год?
Это 72-й, 73-й.
Это где было?
В Риге.
В Риге?
Да. Вот. А потом, значит, когда группа уже как-то обросла, уже мы все ближе познакомились, мы решили, что надо делать что-то еще, кроме вот каких-то таких пафосных, кроме таких, надо делать что-то такое для души. И мы организовали свой театр, который назывался «Два треугольника звезда». Вот. Там были несколько актеров, был один режиссер, остальные все люди, которые просто этим интересовались. И мы ставили спектакли, брали какую-то большую квартиру. Определенно знали там, скажем, 10-20 человек может поместиться, мы значит придавали. Вот в этой квартире сегодня вот эти могут прийти. В следующий раз в другой квартире приходили другие. То есть мы на протяжении, скажем, полутора месяцев прокатывали этот свой спектакль. Я там читал «Святая». Для меня такое душевное потрясение и ответственность. Я жутко, каждый раз жутко волновалась. Вот. И когда, вот, скажем, через какое-то время я шла по улице, подходил кто-нибудь и говорил, большое вам спасибо, вы знаете, как вы нам помогли. Мы поняли, что мы живы, что мы... То есть вот результат, просто казалось, что такое самодеятельный театр. Да? Но это была такая капля, такая поддержка тем людям, которые потерялись, которые шепотом выпили. Не дай бог вслух не сказать. Вот. И вот это было два таких вот ярких, вот этот Ханука, когда сошли в автобус, вот этот театр, это очень такие яркие воспоминания, которые до сих пор меня, здесь даже сейчас у меня голос дрожит. Ну а потом были всякие рутинные, были всякие забастовки, сидячие в Авире, сидячие там, хотя меня туда не пускали все. Мне говорили, ты сиди дома на подхвате, на телефоне, потому что у меня было четверо маленьких детей, и мне сказали, нет, вот на сидячий запасов ты не пойдешь. Хотя я прямо вот, я жила здесь, а Вир через два там квартала. Вот. Дети мои все участвовали, что было интересно, что у меня была такая традиционная советская семья, мама, папа коммунисты, все как положено, все как надо, мама профсоюзный работник и так далее, и вдруг дочка вот выскочила. Меня в доме называли израильский шпион, папа. Мама-то нет, мама из-за того, что у женщин вообще разум более гибкий, более пристраиваемый и понимающий. А папа был вот такой упертый коммунист, просто он жутко, вплоть до того, что у нас были порванные отношения, я 4 года вообще с ним не разговаривала. И я помню, когда Шлема вот на каком-то из очередных пуримов познакомился с Цилией, они стали встречаться. И тут свадьба, и поскольку отца ни у Цили, ни у Шлемы в тот момент уже не было, то решили, что ну дедушка, он их ужасно любил, у них с внуком был большой контакт, у бабушки была какая-то там дачка за городом, они летом там были, и мы встречались, и все, и когда Шлема пришел, он сказал, значит, дедушка, вот мы делаем это самый хуку, хочу, чтобы ты был как папа мне. Он сказал, никакого папы не будет, я не приду. И он не пришел. Поскольку был родин, и сидел из дома. Он не пришел, и не пришел провожать их, когда они сильно наконец уехали. И для меня это было, для Шлема это было вообще потрясение, потому что он ужасно деда любил, он ему очень много помогал. Как старший друг, и как дедушка. А тут вот вдруг такой остаток. Нет, и все. Так, к чему я это говорю? Что когда, наконец, я всех детей уже выпихнула в Израиль, и мы остались втроем, и мама умерла, остался папа, я и моя младшая сестра, и он никак ни за что не хотел ехать. Ну, ни за что. Ну, нет, ну, обречь, ну, как все говорили. В результате мы, значит, уже там обменяли все квартиры на одну, чтобы потом как-то ее продать, чтобы хоть какие-то деньги. Вот мы жили втроем. Я помню, что я ночью проснулась от жуткого крика. То есть сама орала, как сумасшедшая. Что же мне приснился сон? Страшно. Мне приснилось папа во сне. И он ко мне приближается, и когда он был уже совсем рядом со мной, его лицо превратилось в волчью пасть. Вот так на меня открыто. Я в ужасе заорала. И когда я теперь уже сказала, что мне приснилось, я сказала, что все, уйти, уезжать. Потому что я уже больше там жить не могла. Это вот кратко так, о чем я хотела сказать. Да, вот. А друзья у нас были разные. У меня была моя близкая подруга, которая вышла замуж за брата того Орехнова, который был в самолете свадьбе. И вот когда уже их всех забрали, все был, в Питере был процесс, и они хотели, моя подруга с своим мужем, хотели туда поехать, а у них маленькая дочка. Что делать? Она мне звонит, говорит, слушай, ты не можешь на пару дней приехать? Они в Даугавпилс уже приехали. Я взяла свою старшую дочку Юлю, и мы с ней полетели в Даугавпилс. Да, там был самолетом, 20 минут лету. Выезжаем в аэродром, значит, и говорю, что я беру такси, чтобы они меня там не вернули. Почему едем? Мы едем, значит, по Даугавпилсу, по нужному адресу. Шофер меня спрашивает, слушай, а ты что, там большой чин в Риге? Я говорю, почему? Он говорит, посмотри, какая машина сзади. Посмотри, там машина с нулями. Номер машины. А ноль это значит КГБ. Помните. Я говорю, да нет, ничего. Ну, в общем, короче говоря, в общем, меня сопровождал, оказывается, видимо, из Риги еще. Они так хорошо за мной следили, что я, в общем-то, и не слетела особенно, но, видимо. Но то, что в Риге со мной следили, это было уже совершенно точно установлено, потому что все время кто-то ходил. И даже лица какие-то мелькивались, иногда уже вспоминали. И мы приехали к ним, а у них, значит, перед этим устроили обыск в доме, у этих моих друзей. Они книжники, у них стеллажи с книгами там, и все. И вот они, значит, эти книги вынимают. Но она сказала, поскольку мы были все ученые, все говорили, вынимают, пусть ставят на место, чтобы бардака не оставляли. Значит, мы следили, чтобы они эти книжки вынул, посмотрел, ставят на место. Причем они закончили всю уборку, выходит уже, значит, водить, а их дочка, ей было 5 лет, стоит с коробкой конфет в прихожей. Эти деньги, дяденьки, это вам за хорошую уборку. Мы просто там умерли от смеха, а нам еще и шуши не пришли убираться. Ну и много было всяких случаев таких. Так вот, мои родители, значит, мы сидели, как ты, тебя четверо детей, ты о них не думаешь, как ты думаешь? Я говорю, мама, потому что я думаю о них, именно поэтому я этим занимаюсь. Ну, она так, это все. А папа просто ни в каком. Так вот, я хочу рассказать о своих родителях. Отец воевал, как все порядочные граждане Союза. И у мамы был младший брат, который тоже воевал. И поскольку папа был метеоролог, он воевал на севере на каком-то аэродроме. А брат был совсем мальчишка, еще он был в армии. Взяли в армию, началась война, он служил на Дальнем Востоке, в пехоте. И он прошел от Дальнего Востока до Европы. То есть он прошел все. На брюхе, можно так сказать. Это когда на даче приезжал дядя и мой папа встречались, и начинали говорить о войне, но такое ощущение, что они воевали на разных войнах. То есть то, что рассказывал брат, который был там и в окружении, и потом им стреляли, и он еще мало того в типографии, потом был в какой-то газете. Антисемитизм был жесткий, он чуть не загремел в штрафбатальон, потому что на слово «житок» какого-то офицера он взял за грудки и просто кинул в толпу. Просто вот, без всяких разговоров. И они с дедом спорили, ты все врешь, все неправда. Он говорит, я неправда, я сам тебе в партию вступал, ты мне говоришь, неправда, отец, ты кто придумываешь, ты пропаганда, в общем, для него это было страшно. То есть он всю жизнь прожил в страхе. И ему было страшно, когда даже в семье, в доме, кто-то говорил не так, как положено, он жутко боялся этого. И я одно время его так за это презирал, ну как можно, просто человек, неужели он не понимает, а потом, когда я взрослела, я поняла, что он просто жил в страхе всю свою жизнь. Поскольку он был человек честный, он сам преступления не делал, он не мог себе представить, что вообще это могло какое-то преступление его любимая партия совершить. Хотя он вместе с партией участвовал во всем. Вот когда мы приехали в Ригу, вообще-то я питерская, но мы перед самой, почти что перед блокадой, мама работала в отделе районного детского образования, и она вывозила детские сады из Ленинграда. Последним эшелоном вывезла и нас. Казахстан. Так, когда мы после войны вернулись в Питер, нашего дома уже не было, он уже сам был, нам квартиру долго не давали, мы жили у папиной сестры, в квартире, в которой было 20, можете себе представить, 20, ну и питерские, там квартира, в которой можно было, на жизнь, там можно было ездить на велосипеде, есть комнаты для туалета, можно было ехать на велосипеде, потому что жуткий длинный коридор, там, не знаю, 30-метровый, 10 этих самых тирогазов, все это вот общая кухня, в общем, там начали протестовать, и отцу предложили в Ригу по его специальности, и так мы в 46-м году мы попали в Ригу. И как так долго там жила, Ригерство уже даже считаю своей родиной. Так вот, в 49-м году в Риге же было очередное выселение инакомыслящих, недопустим всех. И отец мой, по фильме, так сказать, своей, этой самой дисциплины, он во всем этом участвовал. Я-то тогда этого не очень понимала, что ну, отец ушел там на какое-то задание. Потом я поняла, что там же были гражданские казни, вешали людей на этих машинах, на грузовиках, прямо везли посреди Риги, прямо вот. И он во всем этом участвовал. Причем жили бедно, и отец ходил в шинели военные. И там подстреливали из-за угла очень даже нередко. И мама не знает, что она уже там продала, что у нее было, она не купила пальто, потому что очень боялась, что вот его из-за шинели, мало ли что не с погоны, но шинель-то есть, что его там пристрелили. Прошло какое-то время, отец работал на гидрометприбор, по-моему, был такой завод, главным технологом. Там главный технолог, гидрометприбор был такой завод. И там, поскольку в этих метеоприборах всякие цветметаллы, серебро, все это там, на этих контактах, там на завод же огромное количество доставали. Я директор завода, видимо, сделала какой-то шахер-мать. А поскольку отец главный технолог, он видел, что что-то не так в технологии, и он на партийном собрании выступил против директора, за что его тут же уволили по статье. Но, как ни странно, что, почему я говорю, что отец мой был честный человек, что все цеха, которыми он работал, они просто устроили забастовку за то, чтобы его вернуть. И отца вернули обратно на работу, а директора посадили. Как ни странно, то бывало очень редко. Но это все равно не поколебало его так отношение к его любимой партии. Даже когда он уже приехал сюда в 90 лет, и по телевизору там всякие антикоммунистические передачи, я говорю, ой, эти бывшие коммунисты, он был себя в грудь, и говорил, коммунисты бывшими не бывают. Вот убежденный был, не бывает, коммунисты бывшими не бывают. Против Израиля был настроен ужасно. Когда приехал сюда, через 2 недели он уже говорит, как раз за Родину забирали. 92-й. И показывали, он смотрел уже, значит, программы, и слушал радио, он говорил, наш Ицхак, как он говорил раньше, наш Брежнев, теперь он говорил, наш Ицхак. Все ему здесь нравилось, он уже придумывал всякие вещи, где он будет учить, пошел в клуб ветеранов, еще там когда-то. То есть он вел совершенно активную первый раз в жизни, нормальную жизнь. И потом у него обнаружили рак. И врачи ему говорили, не надо делать операцию, вы еще проживете долго, это не болезненно. Это... Но он говорит, а мне положено? Он говорит, ну да, положено, конечно, раз положено, делайте мне операцию. То есть вот если положено, дайте мне это. Его разрезали, там все расшевелили, и он скорость там после этого умер. И он умер в Йом-Кипур. И когда мы его хоронили, все ребята, отделихи врата Хадиш, говорят, кто он такой, сказал, он был настоящий, честный, бедный, несчастный человек. Он говорит, Йом-Кипур умирает только правильно. Какая судьба? Это человек, который так выступал, так говорил против Израиля, умер в Йом-Кипур, его похоронили в Тамане, как положен правоверному еврею в Иерусалиме. Судьбы Господни не исполнили. Вот так было со отцом. А мама, он так, мама была очень больна, и я из-за нее задержалась еще долго-долго. Хотя мои дети уже были здесь. Она была без ноги, с парализованной рукой. Бросить ее не могла. И говорила, что поедем, ей там помогут, ее вылечат. Она еще, ей было 68 лет, она еще была молодая. Это, по теперешним моим понятиям. Но он ни за что не давал ей. Просто И вот в это время мне все время снились какие-то вещи. Мне снилось, что наконец отец согласился, что мы едем в Израиль. И мы с сестрой, с младшей, значит, стали собирать маму. Он говорит, выезжайте на вокзал, садитесь в поезд, как будто на поезде можно в Израиль заехать. Но это во сне. А я ее привезу. И вот мы в поезде стоим, в тамбуре, смотрим в окно, и видим, идет папа с мамой на коляске. И едет очень медленно. И поезд уже трогается, а он вот никак до поезда дойти не может. И нам машет рукой ему, до свидания. То есть вот то, что он не хотел ее отвезти, вот даже во сне. Ни за что не хотел. Ни за что. У меня мама уже была согласна. Вот. Такие вот интересные истории были у меня в жизни. Что еще сказать? Я помню, когда я 20 лет хотела приехать. 20 лет. Я не была во сне, в отказе. Я не пострадала никак за то, что там учила немножко язык, занималась иудаикой, всякой. То есть у меня какие-то репрессивные стороны этой нашей системы не коснулись. Видимо, потому что кто-то меня все время охранял. И вот когда я приехала в Израиль, в Иерусалим, я помню, мы с Ташленкой, у меня встретили. На вокзале было тоже очень смешно. Мы летим в самолете, самолет наполовину пустой. Ну, не знаю, там 20-30 человек, не больше. Кто-то ехал в туристы, кто-то на ПМЖ. А поскольку я перед тем, как уйти на пенсию в Риге, я ушла с своего института морской геологии в аэропорт уборщицы самолета, потому что там хорошо платили, и я могла себе заработать хорошо. Я там проработала года 3. Когда летела в самолете, значит, поскольку я знала, как этот самолет устроен очень легко, там сзади есть такие сплошные кресла, 3 кресла в ряд, где можно было поднять ручки и там лечь спать. И я так себя спокойно, так чувствовала себя такой свободной, совершенно уже все, я уже израильтянка, я уже лечу в Израиль, я улеглась там на эти 3 кресла и уснула. Подходит стюардесса, так меня толкает, спрашивает, вы израильтянка? Я говорю, да. Хотя я только летела на ПМЖ. Все, она еще увела каких-то людей. Я вышла сама, вышла, пошла через проход. Там меня уже встречали. И я Шлемке говорю, Шлем, а что это вот? Все мне сказали, что у меня какие-то деньги, какие-то документы. Он говорит, как? А ты где? Я говорю, да вот здесь вот, что я вышла через обычный ход. Мне так как ходят люди, которые приехали на ПМЖ. А там уже паника. Самолет, человек отмечен, а его нет. Где он, куда он подевался? Шлемка побежал. Там что-то выяснилось, в конце концов, меня привели туда, меня там так отругали. Как вы могли? Я говорю, да, меня спросила израильтянка, или я, и говорю, я уже 20 лет израильтянка, и сказала да. И все. Это было, значит, первое. И мы, значит, сошлем, бросили, как у меня была багажная сумка 12 килограмм. Потому что я решила, что мне здесь оттуда ничего не надо. Везла только что-то такое любимое свое, и помню краски для какой-то художницы, сестры, подруги моей сестры. Значит, мы бросили в эту какую-то машину, которую нас встречала, и пошли, поехали с Шлемкой в Иерусалим, гуляли по Иерусалиму. Мы идем, он говорит, мама, ну что ты не ахаешь, не удивляешься? Я говорю, что у тебя дома. У меня было такое ощущение, что я уже здесь была. Я ему даже говорю, хотя я, конечно, много читала про Иерусалим, и видео всякие, все, то есть я готовилась как-то морально. Но было такое ощущение, что я приехала, что я здесь уже была, что вообще когда-то, может быть, здесь жила, у меня было такое ощущение. Я ему расскажу, за этим поворотом будет то-то. Поворачивается, он говорит, мама, откуда ты знаешь? Я говорю, ну как это? Это же мой город. Вот такого удивления первым не было. Но зато потом, когда я первый раз выехала сама из... Новоякове. Они жили в Новоякове. Я выехала сама в город погулять. Я шла и вдруг сидела на мысли и ловила, что, боже мой, я же в Иерусалиме. Как это может быть? У меня такое было удивление, что я же тут, я же в Иерусалиме. И вот это ощущение не пропадает до сих пор. Я иногда, когда приезжаю в Иерусалим, мне, во-первых, это каждый, даже если я еду на базар, все равно для меня это праздник, потому что я попадаю в свой город. И вот мы с Риной много ходили, много гуляли. И что было еще самое замечательное в моем приезде в Иерусалим, что мы 4 года с Риной ходили в пешие походы.
Больше?
Больше даже. То есть раз в 2 недели мы выезжали из Тель-Авива утром в Шиши, или в шаббат. В шаббат утром нас доводили до маршрута, и мы, значит, утром выходили, вечером нас на конце маршрута встречал автобус и вез домой. Мы прошли пешком весь Израиль, который я бы сама лично, вот без машины, без сопровождающего, никогда бы не увидела. Те красоты, те вещи, которые мы с Ириной там увидели, это было, конечно, вместе на Агил. И там Галилея, Ион, ну все, все, где мы только не были, мы были всюду. И на Западе, мы ночевали, даже у нас была двухдневная ночевка на маршруте, мы ночевали прямо на границе с Египтом, там палатки разложили, мы там ночевали. И этот вот мадрих, который нас водил, как-то случилось так, что у него было десятилетие, начало его вот этой деятельности. Мы устроили большой костер, все уселись вокруг, и было очень интересно, хотя все это было на иврите, все они говорили, но мы так потихоньку вникали, и когда один раз мы шли по маршруту, впереди люди рассказывали какие-то анекдоты, я поняла и засмеялась, он повернулся и говорит, ты поняла, я говорю, да, а ты с ним сказал, то есть я уже все внутри, раз ты поняла, ну все, ты без ним. Вот мы сидим у этого костра, он говорит, у меня есть предложение, у меня здесь есть человек, который первый раз был на маршруте, и есть человек, который с первого раза, то есть уже 10-й год ходит со мной. Давайте будем знакомиться. Каждый теперь расскажет несколько слов. Мы сидим с моей подругой Ириной и думаем, конечно, мы на иврите, при такой компании, чего-то там будем говорить, тяжело. Тогда еще иврит был совсем катан, как говорят. И вот идет под кругом, когда ко мне... Я услышала, что говорят другие люди, там кто-то говорил, я оттуда-то, я такой-то, у меня такая профессия, у меня такая-то семья. Я поняла, что у меня есть очень хорошая, короткая информация о себе. Когда зашла очередь для меня, сказала, помни, кто они сам-то? Потому что у меня 10 внуков. Вот и так кто-то такое еще сказал, и ну, смотри, говорит, хитрый разобрал. То есть там, говорит, у меня 4 внука, все, там у меня там 3 внука, у меня 2 внука, когда скажу, у меня 10 внуков. Там, ура! Очень было забавно. Вот эти такие впечатления от Израиля. Потом, когда сначала жили в Иерусалиме, когда мы перебрались в Пико, тут началась вообще сказка. То есть я когда поселилась в Гимеле, у меня было такое ощущение, что я регенерируюсь на 10 лет назад, что становлюсь как-то активнее, моложе, что у меня там такое вот ощущение, такая аура, что я там отдыхаю. Хотя, в общем, жить мне не очень-то легко. Я привыкла разбираться в ситуации в Израиле, как была совершенно потеряна, потому что понять, что здесь происходит, было очень трудно. Вот. И я начала подрабатывать. Я помню, первая моя подработка была у Ханы Лави, я метапелила ее маму. Очень такая забавная была женщина. Такая царица, бабская, такая, ух. Но она очень много рассказывала о себе. Она могла 10 раз рассказать свою жизнь от начала до конца. Но я понимала, что ей нужно, что, в общем-то, ей ни особой физической помощи не нужно, ей нужно поговорить с кем-то. И мы с ней ужасно дружили. Поскольку я бывший спортсмен, я знала массаж, помогающий, если что-то болит. Я с утра массировала ноги, массировала спину. Она вставала и начинала бегать. И для нее это было просто вот потрясение. Мы с ней очень подружились. Довольно долго там проработала, в конце концов пришел момент, когда надо было расставаться, я сказала, Розалия, я ухожу. Я сказала, я ухожу с тобой. Но так ощущение, что сейчас приедет ко мне в караван, и с этим все кончится. Так вот, Хана Лавидович, она мне говорит, ты же авантюристка, она говорит, я говорю, чего вы взяли? Ну, я твой характер немножко знаю. Открываются курсы роспись по дереву. Ну, что угодно, но только не рисование. Я в жизни не рисовала, ну, кроме домик с трубой детям или кошку из двух кругов. Это так предел моих художественных возможностей. Она говорит, ну, пойдем попробуем, стоит недорого. Я говорю, ну, это же надо ездить, я тебя буду возить. То есть она искала себе, видимо, компанию и решила, что мы с ней как-то там. И мы с ней пошли на курсы роспись по дереву на иврите. И группа была, наверное, через 15. Молодая художница, которая показывала нам технику росписи. И она говорит, знаете, обезжение, быстро. Когда так говорят быстро, я не понимаю ничего. Я, значит, не представляла, ты знаешь, я плохо знаю иврит, можешь говорить медленнее. Я так, глядя мне в глаза, каждый раз становилась просто и говорила, медленно, простыми фразами. То есть постепенно. И я так этим увлеклась, что мы ей смеялись, что я расписала все, кроме экрана телевизора, потому что это было так интересно, и это так просто оказалось. А вкус цвету у меня был всегда, то есть я никогда не страдала от отсутствием вкуса. И вот дочка, не та соврать, я расписывала все. Дощечки, там, скамейку, стол, стены, камни. То есть увлечение было просто. У меня было такое ощущение, второе дыхание, какая-то вторая жизнь, которую я вообще в себя даже не подозревала. Так вот, когда я в самом начале приехала, еще жила в Иерусалиме, тоже много очень бродила, поскольку делать мне было особенно нечего. Внуки еще как-то так были под присмотром. Эти тоже. Ну, в общем, у меня было много времени для того, чтобы как-то самой себе найти место в этом прекрасном мире. Я зашла в какой-то парк, по-моему, не знаю, где-то в центре Иерусалима. Как это называется? Да, вот. И сидела там на скамеечке. Вдруг ко мне подсел какой-то мужчина с песами, в кипе, весь черный какой-то в крышках. Раздражал, испугалась, потому что я не знаю, кто он такой. И он мне же говорит, ты из России? Я говорю, ну не совсем, ну да, оттуда. Тебе надо со мной поговорить. Я говорю, вы знаете, в общем, я вас не знаю, я не знаю, о чем говорит с незнакомыми людьми, но он говорит, поговори со мной, оказался какой-то раз. Видимо, у них психологически на людей есть какой-то настрой. Мы с ним проговорили, чтобы я не соврала, часа три. То есть он, видимо, так умеет располагать к себе людей, что я ему выложила все, что у меня болело, что у меня радовало. То есть я ему высказала всю свою жизнь гораздо подробнее, чем я сейчас рассказываю вам. Всякие катаклизмы, которые случались, вот уже грань. Когда, скажем, я ехала с своей работы, у меня украли кошелек, у меня четверо детей дома. Послезавтра, 1 сентября, у меня нет денег. Нет, мне надо купить то, все, из формы они все выросли. То есть все, ну кажется... Занять не около, у родителей я принципиально денег не брала. Я маме говорила, я бедная, но гордая. Я не знала, что сделать. Открываю почтовый ящик, принимаю какая-то такая повесточка на посылку. Все пригляделось иностранно. Кого? Я не получала вообще, не казалось, это посылка из... Как он называется? Ну, это еврейская организация, которая рассылала посылки в Союз. Джойнтовская посылка, думаю. Потом я прочитал, там было написано, у меня даже денег нет, чтобы заплатить пошлину. Отказалась ничего платить не надо. Я пришла на вокзал, на почту. Мне выкинули вот такую вот огромную какую-то коробку со всякими вещами, которые, в общем, мне не годились, которые можно было продать и что-то купить. Вот это один случай, когда я думала, что все, выхода нет. Второй случай был еще там несколько раз в моей жизни, когда вот казалось, что стоишь на грани, что сейчас еще шаг, и ты летишь куда-то, что-то вот под... приходило к тебе, что-то тебя поддерживало. Я когда ему все это рассказала, он говорит, ты знаешь, что тебя охраняет Бог, ты знаешь, над тобой ангел, у тебя есть ангел. Я говорю, наверное, есть, потому что я бы одна в жизни, когда я осталась одна с четырьмя детьми в Риге, без всякой помощи, с родителями в ссоре. Ну как, трудно выжить. Сейчас этого, я смотрю, с детьми легко. Там титули, горячая вода. Я жила, титули нет, горячей воды нет, ванны нет, соседка антисемитка. Хотя сама еврейка, Мэра Йозелевна, которая мне говорила, пидовская морда, убирайся в свой Израиль. Вот это всю жизнь я от нее, 20 лет я с ней жила, прожила в одной квартире, я это от нее слышу. Что она мне только не успела, я помню, общая кухня. Она, значит, жила там раньше, мы потом с родителями мужа поменялись, и я переехала в эту квартиру. Она, видимо, рассчитывала эти комнаты, что у нее тоже семья получить себе тут. Какая-то щетит двумя детьми. Может, я ее понимаю, что ей было, конечно, это не фан, что тут приехала какая-то дура. Ну и, значит, на кухне. Кухонка была, не знаю, метров 13, но на двоих с семьями. Она заняла там всем. Стоял буфет, холодильник, стиральная машина, обеденный стол, еще что-то. И мне, значит, был закуток около окна, между окном и раковиной и газовой плитой. Вот это было то место, которое мне выделили. Но как на общей кухне, значит, убираться надо по очереди. Одну неделю она, одну неделю я. Но семья у нее была на два человека меньше, чем у меня. Она сказала, нет, мы будем убираться по количеству людей в семье. Значит, 4 недели я, 3 недели она. Я лазила под ее этими вещами, там мыло все, потом решила, да какого черта я, почему я должна за ней убирать? Чем они делали на кухне все, абсолютно. И я стала мыть только свою половину, раковину, кухню, кухонную, эту самую, под своим столом. Она вызвала комиссию из дома управления. Пришел такой латыш, под 1,80 м. И какая-то женщина, как поменьше. Ну, и она говорит, начала она. Он говорит, да, на первый раз 100 рублей штрафа. Правильно, говорит, ее надо штрафить, не ее. Это опасно, это штрафа. То есть это было как в анекдоте, но это было на самом деле так. Дети потихоньку росли, один раз уже у меня Динке было, наверное, младшей дочке было года 4 или 3. Я на кухне сварила какую-то еду, там я есть не могла, потому что там без конца были, они что-то делали, могли когда я там кушаю, могли мыть голову или еще что-то, просто ванны не было, я несла, принесла эту еду домой, она, то есть он на меня перед этим чем-то достала, я беру ложку, вот тяну к дочке, и у меня рука трясется. Кровавый кашлем, говорит, мама, что такое? Я говорю, что ты не знаешь, опять она. И он куда-то вышел. Вернулся, я говорю, где ты был? Оказывается, он вышел с соседки, открыл дверь, я помню, было 14 лет. Сказал, если еще раз мои мамы будут трястись от вас руки, у вас будет трястись голова. Какое-то время она меня не трогала. Ну, что он сказал, что я никогда ей не любил, никогда. Я выходил на кухню и говорил, доброе утро, мои родители. Как поживаете? Она, я говорю, нехорошая погода. То есть держала себя как в хорошей английской семье. Бежливо, спокойно, без всяких. Ее это бесило еще больше. Если бы мы с ней один раз поссорились и подрались, может быть, мы бы подружились. Либо одели там кастрюлю с кипятком на голову. Но мне, я не хотела с ней дружить. Она мне была не нужна. Она мне совершенно не... Ну, никак она мне не то, что не нравилась. Она была совершенно не моя, чужая. Потом она на меня подала в милицию. Меня вызывает участковый повесткой. Боже мой, а у него сын, молодой парень, иногда попадал в определитель, в милицию. То есть он был пьяница. Я думал, может, по поводу ее сына, свидетельство в голову не пришло, что меня вызывает как обвиняемый. Я захожу в кабинет, сидит такой мордобой, такой, с такой рожей. Ну, он мне говорит, я говорю, может, я могу сесть? Он говорит, посадим, тогда сядешь. Я говорю, а за что? В чем дело? Вот, пришла на вас жалоба. Я говорю, ну, пришла жалоба, давайте разбираться. Тоже совершенно спокойно. Потому что я осознание своей правоты у меня сейчас было. Если я права, значит, я права, мне ничего не страшно. Короче говоря, если бы у меня на работе не была одна женщина, которая очень знала, где она живет, я бы, может быть, и села из-за нее. Но она тут же взяла и сама пошла в наш профсоюзный деятельный работы, пошла к прокурору, нажаловалась ему на этого участкового, что он не разобрался, что он запугивает мальчик, ля-ля-ля. Короче говоря, этого участкового сняли. То есть вот это опять, да, ситуация, когда, в общем, я была на грани того, что если не выселят, не поставят тюрьму, то выселят из города. Или отберут детей, или еще... То есть я рисковала очень многим от того, что я в своей наивности была уверена, что если я права, мне ничего не сделают, хотя я знала, где я живу, с какой-то стороны. Потом она меня вызвала еще раз на какой-то суд. Я тоже, а меня там уже... То есть она все время, я пыталась из этой квартиры выселить. Но у меня наш там юрист на работе, он меня хорошо подготовил. Он примерно знал, какие статьи бывают на товарищеских судах в самоуправлении. Я приходила и так... Татьяна кидала, статья такая-то, статья такая-то, подготовилась. А, особенно потому, что я сказала, что уберите половину своих вещей, дайте мне свободно жить. У меня четверо детей, я не могу по длинному коридору бегать с каждой ложкой, с каждой чашкой. Короче говоря, этот ее суд, который она мне строила, получилось тем, что ее заставили половину кухни освободить. То есть я все время входила победителем, что меня и поддерживала в том, что если я права, то я права, и мне ничего не сделают. Хотя это, в общем, не так. Это просто вот кто-то действительно меня охранит. Про ремонт? Я же еще дослушал. Я решила сделать в доме ремонт. Значит, сняла старые обои, покрасила потолки, дети мне помогали, наклеила обои. Потом, значит, после ремонта, ну как, поскольку я не особо великий мастер, конечно, там было этого мела всего наляпано, тысячи я мыла ночам. Смыть мел очень тяжело. Вот я с этим ведром, значит, на кухню за чистой водой обратно, туда-обратно. В очередной раз я иду, она мне говорит, ты загадила всю квартиру, немедленно мой. Я говорю, а что я делаю? Вымой тут. Она мне достала, взяла это ведро вместе с тряпкой первый раз в жизни. Я кинула эту тряпку, повисла на морде. Выскочили дети, которые были со мной дружны, меня всегда защищали, забрали ее. В общем, ты же видишь, она убирает, что ты к ней пристал. Ну, в общем, она, я вам говорю, какой я сейчас вот смеюсь. Это было очень... Ну, я много раз детям рассказывал, но это же доская морда убирать в Израиль. Это было почти каждый день. Почти каждый день. И я ей говорю, мэр Ильич, ну вы же сама еврейка, ну как вы можете это говорить? Ты меня с тобой не подумай. Причем она находка для них, не там маленькая, свежая. Вот с таким носом, конопатой, картавик. То есть я могла ей сказать. Меня, в общем, в Риге никто за еврейку особенно не принимал. Но она, я смотрела на нее, видела все горе нашего еврейского народа на ее морду. И она мне говорила, жидовская морда. Потом начались, мы там открыли, что есть синагога в Риге. Мы туда ходили по всем праздникам. Один раз, значит, мы приехали с дачи. вечером уже. И в квартире какие-то ребята проснули на шестке. А это эти самые дружинники. Она говорит, вот, вот она явилась наконец. И что-то начал там ехать, а меня уже неделю не было дома. Вы знаете, что она берет справки и ходит в синагогу. А что-то дружинник говорит, я тоже хочу. Никакой справки, я тоже хожу в синагогу. Какая справка, о чем? То есть она от того, что она злилась, не очень была умная, она не знала, что ей со мной делать. Справиться она со мной не могла. Кончилось все тем, что когда начали уже все, мои дети уже были все в Израиле, и мы с сестрой решили, что мы поменяем мои две комнаты и их квартиру в одну, я стала приводить людей на обмен, смотрели обмены. Она мне вдруг говорит, слушай, никого не вози, я у тебя эти комнаты куплю. Несмотря на все зло, которое она мне причинила, я понимала, что они ей нужны. Я говорю, хорошо. Договорились, я перестала водить людей, что договорились о какой-то цене. И я пошла к эти документы в дом управления оформлять. И паспортист мне говорит, ты что, дура? И я говорю, что такое? Он говорит, ты собираешься продать свои комнаты этой своей соседке? Она тебя обманет. Я говорю, ну что, мы столько лет, 20 лет прожили, ну не может. Да она же мне сказала, это дура ленская. Она думает, что я ей заплачу, а фиг она от меня получит. Ну, кончилось все тем, что, в общем, как-то по обмену получилось так, чтобы в ее комнату селился сын, который делился с матерью, который только что ужин из фирмы. И такой подарочек я ей оставила, что ей это мало не показалось. Вот такие вот смешные истории. Если я вас повеселила, я очень рада. Вот сейчас я вспоминаю много раз с внуками, я рассказывала, как мы там жили, как что. Вот здесь, в Израиле, что самое странное, что я нашла это место Тыко, это просто тоже это просто привидение, потому что я лучше бы место для себя, я себя так здесь хорошо физически и морально чувствую, вокруг меня израильтяне одни, по-русски там не говорит никто рядом со мной. Я не чувствую ни грани неудобства какого-то или чего-то, потому что они с удовольствием слушают мою корявую ивритскую речь и говорят, какая ты молодец, давай говори. То есть такая поддержка.
Вы свободны, говорите.
Ну, какой я свободна? Не свободна. Ну, во всяком случае, я уже не чувствую себя такой потерянной, безязыковой, как не мой. Я могу договориться.
Сколько вам было лет, когда вы приехали сюда?
55.
55?
55. Сейчас мне уже 70.
Ну,
не важно. Короче говоря, я помню, что иногда вот я даже спускаюсь со своего гимела вниз, вот к Элли, или к дочке, или к сыну, или к шлемке, и все вроде хорошо, и все мне кругом рады. Я так устаю от того, что я прихожу домой, я через 15 минут как новорожденный. Я там так регенерируюсь, просто потрясающе. Я помню, как первое время, когда я вдруг обнаружила, что я из своего окна могу видеть восход солнца над мертвым морем. Прямо вот по прямой. Там такая выемка, мертвое море, и солнце сходит. И этих самых спасителей ко мне приходили маленькие специально, чтобы посмотреть на восход солнца. Я даже сижу, значит, пью там кофе, а там солдаты в караванах рядом со мной. Смотри, идет какой-то солдат. Я в окно вылезла, он мне говорит, что он? Я говорю, что он? Говорит, кофе хочешь? Он говорит, хочу. Заходил. Зашел парень, оказался третье поколение в Израиле, родители с Украины, ну как ты с ним? Я ему говорю, только это я плохо говорю. Он говорит, ничего, говорит. Мы с ним разговаривали, я ему рассказывала о своих впечатлениях об этом восходе, как я себя хорошо чувствую. Он говорит, нашла свое место. Ты представляешь, какая ты счастливая. Когда он мне это сказал, я поняла, что вот он нашел те слова, которые я никак не могла для себя определить. Почему так тепло? Почему вот меня так сюда тянет? Какого-то места особое. Один раз мы ехали на автобусе, он Дима, последняя остановка. Ехали вечером, темно, этот новый шофер, который здесь ни разу не ехал, он подъехал туда, говорит, мазу, тофа, улам, я говорю, лама, тофа, задхала. Он как слышал, да, и так, может, для него это был конец света, темно, какая-то туда, в базе, дыра какая-то, ничего не видно, какие-то домики крошечные. Действительно, тофа, улам, приехал на тофа, улам. Так что такие вот впечатления. Потом я помню, что вообще городской житель, никогда сельским хозяйством жить не занималась. И когда я получила этот свой участок около каравана, вот такие глыбы камни, я стала так от каравана подальше эти камни отбрасывать, землю какую-то. Вдруг я обнаружила, что вокруг моего каравана скала латкая. То есть это тут даже от спальни стоит на верхушке каравана, вот у нее такой спуск и такой большой, вот такой ширины. Я эту скалуану сшла вот так вокруг каравана. Так она у меня теперь вот дома и есть. Поскольку начала возиться с землей, решила, что так легко эти камни вынести. Ирина у тебя, я у тебя. Такие валуны мы бы откатывали в сторону. Чем я приехала со сломанным гостем. Чтобы он тоже честно приехал. Нет, нет, нет. Ну, познакомились, да. Я приехала, я помню, что эти камни сгипсованы левой рукой. И когда мне сняли, вы слушайте, как у вас здорово, мышцы не атрофировались, как я работала с ней. Я, короче говоря, стала эти камни отбрасывать, потому что там много земли, что можно что-то посадить. И тут началось это новое увлечение стало. Все говорят сначала, бабушка копает, бабушка сошла с ума, бабушка копает. Я посадила деревья, клубнику, там, ну, всякую ерунду. Сначала мы с ней охотились за всякими растениями бывать. Находили какой-то красивый цветок, раскапывали с корнями, пересаживали к себе, когда поняли, что делать безнадежное, стали сажать что-то другое. И было, когда, например, ловила трамп, да куда я не откинул. А, это у вас там такой садик. То есть это был как достопримечательность такого. Это дом караван, около которого садик. Причем караван был один. Стоял так в ряд 5 караванов, и один мы с моим сыном младшим занимали. Все остальные были пусты. Я себя чувствовала хозяйкой всего этого вот этой горы. Иудейской пустыни перед глазами, мертвое море. Что может быть вообще лучше? На мой романтический нрав это было просто потрясающим. Сейчас это там много кранов, это мне не очень это мешает. Но тогда было ощущение полное. Хотя света не было, был этот генератор, как мы называли, держи залово, подходишь к нам, это ду-ду-ду-ду-ду-ду нет, значит, приходишь, дома нет света. Телефона не было, дороги не было. Только раскопана была эта дорога, но не заасфальтирована, даже гравия не было. Когда шел дождь, наступал и проваривался по колено в эту глину. Потом вынимал ногу, потом вынимал сапог, но все равно это было ощущение какой-то активной жизни, какого-то счастья. Потом так это все утихло. Даже мы на демонстрации с подругой ходили. На лошадях там довольно страшно, когда на Граша Руси, когда там толпа на тебя полицейский на коне, и как-то так около морды, это мало приятно. Но было ощущение, что ты еще и здесь, ты еще, ого, ты еще можешь. Ну, как-то все это потихоньку стихло, стихло, то есть стало куда-то ходить. Вот когда образовались вот эти свидетели 20 века, я, честно говоря, очень обрадовалась. Потому что я поняла, что, в общем-то, мне есть что вспомнить, что не зря, что я действительно свидетель. Не обвинение, но свидетель. И вот так. Так что я вам, Миша, очень благодарна за то, что вы вот так
изгнали. Смотрите, я не зря спросил, в каком возрасте вы приехали. 55 лет. Я приехал в 48 11 лет тому назад. И все время комплексую, что я так поздно приехал, в таком уже пожилом возрасте, что мне тут ничего не доступно уже в этом возрасте. Тем более иврит и все такое. А теперь я на вас смотрю и вижу, что как же я заблуждаюсь.
Ну, конечно. В Израиле есть для всех место.
11.
Да, так что вы еще новичок. Мы уже слава, уже 20. Нет, на самом деле, вот это ощущение того, что у тебя распрямилась спина, что ты не чувствуешь эту мишень на спине, когда ты идешь по городу. Тем более, что у меня сын мой старший, максималист, как всегда, он же пришел к религии еще в Риге, и, конечно, как? Надо же всем продемонстрировать, не только себе в душе. Он оделся, пол, и ходил так по городу, в Риге, где последний, это самый шалат, последний, лозунг, который я видел, уезжая, реставрировался какой-то ресторан, там стоял забор и плакат висел. Уже когда началось гонение на русских, было написано: «Русские, убирайтесь вон от евреев, мы разберемся сами». Понимаете, в этой стране это было, это не придумка, это так и было на самом деле. И вот он ходил в этой кипе по городу, я страшно, как мать. Я, в общем, была рада, что он нашел себе какую-то нишу, что он куда-то вышел, потому что были отклонения всякие, во всякие стороны. А тут он нашел, я видела, как он распрямляется, как он набирает какое-то понимание, много читал, он молился, и вот он молился мне на кухне дома, а я мыла посуду слезами, потому что я не от того, что я была против, а от того, что я жутко за него боялась, потому что он... Я говорю, ну одень хотя бы кепку, шляпу, что нет, пусть все знают. Пусть все знают. Мы тоже видим, кто-то его там стерег, потому что, в общем, экспертов каких-то особых не было, кроме того, что я работала, помню, в этом институте морской биологии. Ну, Гагарин, бумажная картотека, там встреча с издателями, которые книги там для нас делали. Ничего такого я не делала героического. Поскольку сидеть в этой душной комнате было, я нашла себе место рядом с кафе. Я уходила, забирала эти бумажки, которые мне надо сидела в кафе, пила кофе. Сначала все протестовали, потом я так тихо этапы свою начальницу убедила, что это хорошо. И я работала там. Когда кто-то приходил, говорит, да, она там в кафе. Там был такой профессор, жутко плодовитый. Он столько книг издал, я не знаю, кому они были нужны, но ему хотелось, он писал. Его издавали. А я должна была эти книги рассылать по адресатам, делать ему заказы. И он меня прям настойчиво, чтобы я рассылала, сказал, ну, уже со склерозом пришел. Я помню, я вернулась на работу, мне говорят, слушай, тут дядька этот наш стал, который профессор. Ну, он говорит, что перепутал, он искал Татьяну Ларину. Ларину он искал. Где, говорит, у вас тут Ларина? У нас нет Ларины. Ну как, вот тут она сидит? Так она не Ларина, она Ленская. Перепутал. А был еще, значит, тоже. Одно время я работала там на копировальных машинах. Ну, такие ксерксы, как сейчас. Какая-то машина с керосином, с такими рулонами, на которые, ну, в общем, это было целый процесс. Ну, поскольку там воняло страшно ацетон, я решила, что это для меня, я потихоньку перебралась в другое дело. Но навык-то остался, и помню, моя начальница говорит, слушай, это заболел, ты не можешь это сделать. Говорит, я уже забыла, как это сделать. Ничего, я помню, я прихожу, не раздумывая, что там, я включаю, то есть руки помню больше, чем голова. Я включала машину, сделала все как надо. И там был один мужик, который занимался антикваром. Вот. Еврей, конечно, наш друг, тоже работал на нас. Он мне приносил иногда какие-то листы оттуда, и надо было то ли состарить, то ли что, мы с ним там химичили, что-то делали, потому что у него была книга без одного листа, он находил в библиотеке этот лист, мы его снимали, он туда его приклеивал, и он приходит, значит, один раз в кафе уже говорит, где ты бродишь, пришел, а он из азербайджанский, пришел где на работу, один твой паршивый пальто, где ты ходишь, да мне так нужно, чтобы у нас было что-то сделать. У него были трубки, антикварные, то есть он занимался, то есть если бы поймали, его посадили, потому что левый бизнес. Я помню, у нас работал в институте один капитан-подводник, который разрабатывал для разведки нефти на дне морском жесткий подводный аппарат. И он у нас сидел там на 4, разрабатывался. Он бывший моряк, у него день рождения, не помню, 50 лет ему. Мы решили, что мы ему сделаем подарок. Я начал, я пошевелю свои спекулянтские связи, может быть, Женька ему достанет хороший чубок, трубку. А замначальник у нас был такой, ну, дурачок. Мы собрали комиссию, поскольку мы все его любили, и начали, ну, что мы будем дарить? Он говорит, а Рита сказала, что у нас есть спекулянтские связи. Пошурует, может быть, она ему что-нибудь найдет. Ну, то есть, хорошо, что начальник был мой хороший друг. Он знал, что у меня спекулянтских связей нет. Я помню, мы подарили ему такой чубук, такой поднос такой, загнутый. Я спрашиваю, ну как чубук? Я говорю, чубук, как и женщину загрузили. Как мы ему угодили. Вот там создавался жесткий аппарат. Я помню, мы ему сделали подарок. Во-первых, у нас вообще было очень все активно. Мы делали газеты какие-то смешные, скажем, на 8 марта мужики нам, на 23 февраля мы им. Ты уходишь?
Нет, я встану.
Можем прерваться. На самом деле я, в общем, Миша, я, в общем, ничего такого, могу только какие-то анекдотические истории своей жизни, чтобы вас повесить. Если интересно, я, конечно, могу много рассказать. Но особое то, что меня так волновало тогда, и все это я рассказала вот про эти наши праздники и про наш театр, который мы делали. Я помню ощущение до сих пор, это было, конечно, грандиозно. Многие здесь, Сенька Шварцбанк, это с нами был. И Леонка Рузин, очень много-много известных здесь уже людей. Леонид Прасов уже ушел.
Ну,
вы напомнили.
Он такой мягкий,
Садитесь на стулья, действительно на диване заснуть. Что, Миша?
Вы напомнили о нейнских персонажей. Вы помните старый анекдот, когда еврейские кофели?
А Ленский тоже еврей.
Ну, примерно, да. Он толкает соседа, говорит, скажите, а некий еврей? Ну, вот, извините. Через несколько минут он говорит, скажите, Ольга, еврей? Говорит, да ну что вы? Он не выдерживает, и он закроет, говорит, скажите, а не Ленский еврей? Ну, да, еврей, он
право, Лен! Очень интересный рассказчик оказался битой. Да. Очень интересный рассказчик.
Не, я вообще люблю
попасть. Никогда не думал. Вот так много запомнить и так таким отличным языком все это.
Ну, я же, в общем-то, не пропусти меня нашли. Я жила в большом городе.
Пожалуйста.
Я рада, что я вас повеселила. Миша, я вас не подвела?
Ой, что вы, ну, наоборот. Да? Один из лучших наших вечеров.
Правда?
Да. Получили.